Аллилуйя, слава Богу. Бог любит нас, хранит нас. И на наших устах всегда должны быть добрые и радостные слова по отношению друг к другу, ну и самому себе тоже. Да? Скажи, какой я хороший? Но ты должен быть хорошим. И это не шутка. Но и это не должно быть хвастовство и гордыня. Ты должен быть хороший, потому что когда ты хороший, да, помните, когда мне хорошо, то и тебе хорошо, и всем будет хорошо. Так довезу тебя. Да? То есть, когда ты хороший, значит, и ближнему твоему будет хорошо. Потому что ты хороший не просто потому, что ты хороший, ты так захотел, а потому что тебя таким сделал Бог. Он изменил твой характер, изменил твои вредные привычки, может быть, очистил уста, очищает сердце. И слава ему и хвала. Он достоин. И это действительно слова Иисуса, слова Слова Божьего, слова Библии, где мы очищены Его святою кровью. Его святая кровь очищает от греха. Его святая кровь, она покрывает нас и хранит нас в чистоте и святости. И мы должны не останавливаться в своем совершенствовании. Мы это часто говорим, напоминаю вам еще раз. И Бог, Он, давая повеление Своему народу, Он сказал, дал им такой даже праздник, который называется День очищения. И Он сказал, это повеление вечное. И мы сегодня об этом поговорим. Потому что очищаться – это важно для тех, кто любит и верит в Бога. И когда мы читаем слова, что это повеление вечное, вечные роды ваши, да, мы должны, как верующие Нового Завета, Завета Крови Христа, мы должны понимать, что стоит за словами «это повеление вечное». Никто не отменял Слово Божье, но Иисус открыл нам тайну сердца Божьего через Духа Святого. И Дух Святой, Он открывает нам, что это за повеление, чтобы мы познавали и были просветленными в Его пророчествах. Поэтому есть мессианские общины, которые очень четко соблюдают праздники, но при этом не совсем глубоко соблюдают смысл слова и смысл этих праздников, потому что каждый праздник это пророческий, имеет пророческий аспект. И мы, как дети Завета Крови Христа, мы должны видеть в этом правильное отношение и поступать правильно. Аминь. И мы сегодня об этом как раз и поговорим. Пусть Бог благословит нас, очистит нас, чтобы это очищение, оно действительно действовало в наших жизнях. И все, что для нас сделал Господь Иисус, и открыл истину, и дал нам радоваться в этой истине, пусть все будет совершено, и пусть мы через Слово Божие приблизимся еще ближе к Господу нашему. Во имя Иисуса Христа молим Тебя, Отец, сотвори это служение. Аминь. Итак, проповедь так и называется «День очищения». Но я хочу, чтобы сразу вы понимали, что это не относится к одному только дню. По ходу мы сейчас все это увидим. Итак, книга Левит, 23 глава, с 27 по 31 стих. Книга Левит, 23 глава, с 27 по 31 стих. «Господь говорит Моисею, говоря», написано в 26-м. И дальше мы читаем. Также в девятый день седьмого месяца сего дня, сего, седьмого месяца сего, день очищения. Да будет у вас священное собрание. Смиряйте души ваши и приносите жертву Господу. Никакого дела не делайте в день сей, ибо это день очищения, дабы очистить вас пред лицом Господа Бога вашего. А всякая душа, которая не смирит себя в этот день, истребится из народа своего. И если какая душа будет делать какое-нибудь дело в день сей, я истреблю ту душу из народа ее. Никакого дела не делайте. Это постановление вечное в роды ваши, во всех жилищах ваших. Аминь. Религиозные люди, они хотят соблюдать праздники точно по Слову Божьему. И вы знаете, да, что религиозные люди, они даже свет не включают в этот день, когда повеление Господне никакого дела не делать, они даже свет не включают. Ну, это я не знаю, как на ваш взгляд, но на мой взгляд это уже перегиб. Да? Насколько надо быть религиозно-фанатичным человеком, чтобы вообще вот так вот ничего не делать? Если ты встал с кровати, это действие. Ты уже что-то сделал. Ты просто открыл глаза, это уже действие. И происходит вот такое осуждение тех, кто что-то делает. Поэтому я говорю, что мы дети Нового Завета, мы должны знать правильное отношение к праздникам и увидеть в этом празднике то, что Бог хочет сказать именно нам и именно сегодня. То есть именно в наши дни, в дни Христа. Поэтому, когда Бог дает этот праздник своему народу, Он выдвигает определенные требования. «Да будет у вас священное собрание», говорит Бог. «Да будет у вас священное собрание». Придерживаться, если этого праздника как дословно, то это значит, мы должны собираться с вами раз в году на день очищения. Все остальные собрания, они считаются не священными или как? Бесполезными. То есть Бог говорит, да будет у вас священное собрание. Послание к евреям, 10 глава, 25 стих. Мы часто цитируем этот стих, и вы его знаете. И он говорит, не будем оставлять собрание своего, как есть у некоторых обычай. То есть собрание – это собрание своего, где говорит автор послания. Это означает, что не будем оставлять своего отношения к церкви. Не будем оставлять своих служений, своих всех, все, что происходит в церкви. Ты обязан быть активным участником церкви, активным членом церкви. Если ты оставляешь свое собрание, ты уже нарушаешь закон очищения, который отображается в Новом Завете. Именно в таких вот аспектах. Понимаете, пророческие аспекты. Мы должны их рассматривать очень часто и очень глубоко вникать в это. Поэтому, когда мы посещаем даже воскресное служение, мы посещаем это каждую неделю. Это священное собрание. Если мы собираемся на библейскую школу, на домашнюю группу, на молитвенное служение, скажите, это священное собрание? Мы все перевыполняем план во много крат. И дальше Бог говорит второе, что нужно делать в этот праздник. Смиряйте души ваши. Смиряйте души ваши. То есть Он говорит, а всякая душа, которая не смирит себя в этот день, истребится из народа своего. То есть смиряйте души ваши. Означает ли это, что смирять себя нужно раз в году? Да? Вот чем отличаются люди Нового Завета, Завета Крови, Когда Дух Святой дает тебе понимание, вы сразу все поняли, да? В принципе, можно уже не объяснять. В первом послании Петра, 5 глава, 4-6 стих. «И когда явится пастырь и начальник, вы получите неувядающий венец славы. Также и младшие, повинуйтесь пастырям. Все же, подчиняясь друг другу, облекитесь смиренно мудрием, потому что Бог гордым противится. А смиренным дает благодать. Итак, смиритесь под крепкую руку Божью, да вознесет вас в свое время». Бог хочет нашего смирения не только в день очищения. Бог хочет, чтобы наше смирение оно было абсолютным характером нашей жизни, абсолютной нормой жизни верующего человека. И не раз в году, а на протяжении всей твоей жизни, пока Иисус не вознесет каждого в свое время или не придет за своей церковью. И в послании к филиппийцам апостол Павел во 2 главе 3 стих говорит: «Ничего не делайте в этот день, в день очищения». Да? Ничего не делайте. Все, точка. Соблюдает апостол заповедь Божью, праздника, заповедь праздника. Но он говорит: «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, но по смиренно мудрию почитайте один другого высшим себя». Насколько мы должны быть смиренными? Насколько мы должны быть смиренными друг перед другом? И это надо делать не раз, не два, а постоянно. Вы согласны со мной? Аминь. Третье, что Бог повелевает делать в этот праздник, Он говорит: «И приносите жертву Господу». Понимаете, Бог говорит: «У вас этот день, день очищения, приносите жертву Господу». В послании к римлянам, 12 главе, 1 стих написано, Павел пишет церкви и говорит: «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Да? То есть раз в году ты должен представить себя, свое тело на разумное служение. Нет? Да, это мы должны делать в нашей жизни. Это также является нашей сущностью, представлять себя и свое тело на разумное служение Господу нашему. И мы должны это делать. В Ефесянам 5 главе 2 стих также Павел говорит: «И живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал себя за нас в приношение и жертву Богу, благоухание приятное». Понимаете, что нам нужно, какую жертву нам теперь нужно приносить? И если мы теперь живем, как люди Нового Завета, люди Завета крови, я говорю о Новом Завете не о временном, что там было древнее, теперь новое. Я не говорю о временном каком-то периоде жизни человечества. Я говорю о том, что мы перешли из старой жизни в новую жизнь благодаря Иисусу Христу. И получили спасение благодаря Его смерти на кресте. Мы получили эту жизнь. И Он говорит: «Живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас». Он за нас предал Себя в приношение и в жертву Богу. Это единственная жертва, которая удовлетворила Отца, это была жертва Иисуса Христа на Голгофском кресте. И Он это совершил ради каждого из нас. И дальше еще одна сторона этого праздника, четвертое, что мы должны соблюдать. Это никакого дела не делайте в день сей. Матфея, Евангелие от Матфея, 11 глава, 28-29 стих. «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». То есть мы, как люди Нового Завета, как верующие в Иисуса Христа, в Его силу Его крови, в силу Его жертвы, мы, что мы делаем? Мы должны найти покой душам нашим и в отчасти соблюсти то, что Бог сказал, ничего не делайте. То есть о чем идет речь? Иисус говорит, возьмите иго мое на себя, научитесь от меня. Приходите все ко мне, у кого есть какие-то обремененности, труждающиеся кто-то, если есть, приходите ко мне. И берите мое иго. И тогда вы найдете покой душам вашим. Почему мы пришли ко Христу и все равно что-то делаем? Мы должны нести то, что нам заповедал Иисус. Мы должны служить, как Он служил, любить, как Он, делать, как Он. Мы должны полностью брать с Него пример. И в этом мы находим покой. То есть, когда Бог говорит, ничего не делайте в этот день, а вы мне скажите, для нас с вами день очищения – это какой день? Каждый день, оказывается. То значит, и каждый день мы должны нести бремя Иисуса Христа, Его иго. Каждый день мы должны это делать, чтобы пойти найти покой нашим душам. Потому что душа надменная, она не успокаивается. Так говорит Слово Божье, что человек надменный, он не может успокоиться. Он всегда будет с чем-то не согласен, он всегда будет идти против единства, против собрания. Это надменная душа. И не важно, как он себя называет, и не важно, сколько лет он уже считает себя верующим. Но надменная душа, она всегда будет жить в этом беспокойстве. Ее всегда будет что-то мучать, он всегда будет с чем-то не согласен, он всегда будет искать своего, он всегда будет превозноситься, он всегда будет гордиться, он не будет надеяться на Бога, на свои силы или на свои знания и так далее, и так далее. Другими словами, в таком нету любви. Поэтому, когда Бог говорит, ничего не делайте в день сей, то Он говорит, не делайте то, что не соответствует твоему духовному статусу, твоему положению в Боге. Вот этого нельзя делать. И так как для нас день очищения каждый день, то значит, на протяжении всей нашей жизни мы не должны делать то, что не делал бы Иисус. Это очень важно для каждого из нас. У нас у всех есть моменты, когда мы обременены чем-то, когда мы труждаемся и так далее, когда какое-то беспокойство. У хозяйки иногда беспокойство, что она пересолила борщ. Или, к примеру, я говорю, такие мелочи, бытовые мелочи, они также дают определенного рода беспокойство. Но то, что касается нашей веры и наших отношений с Богом или отношений друг с другом, нам надо избавиться от всякого рода мелочей вот этих беспокоений, которые беспокоят нас. У нас должна быть четкая позиция, что мы очищены кровью Христа. Он за нас сделался жертвою. Что мы посещаем собрание, не оставляем его. Что мы смиренные перед Ним. И когда мы соблюдаем вот этих четыре пункта, о которых мы говорили только что, это значит, что день очищения, он действительно сбылся в нашей жизни, как пророческий, как слово, пророческое слово о празднике, который соблюдал Израиль. И это мы делаем благодаря только Иисусу Христу. Поэтому я говорю, это очень глупо ничего вообще не делать, потому что праздник. В этом нету. Вы знаете, что Израиль – это один из самых мудрых народов на этой земле. Но он был мудрым, когда он соблюдал Божьи правила. Но когда они начали отвергать Бога, когда они перестали слушать Бога, но начали слушать законы только лишь, и не видеть в законах Бога, а видеть закон как написанное, что-то предназначенное для них, они поработили себя не Богу, они поработили себя закону и по сей день. Многие из них порабощены законом Божьим. Я не против закона. Закон Божий свят, и да, и аминь. Поэтому мы должны четко для себя уяснить, что день очищения для нас – это день Божий. То есть, когда Бог говорит, и был день седьмой, и сотворил Бог там человека, и был день седьмой, первый день Он сотворил. То есть, мы должны понимать, что все это творение, оно творилось не просто в день 12 часов, как принято. Под словом «день» имеется в виду промежуток времени. То есть, какая-то эпоха времени. Какую-то часть времени Бог творил землю. Какое-то время Он творил человека, Он творил животных. Не день, а период времени. Первый период – это сотворено, второй период – это. Поэтому для нас день очищения – это не день. Это период нашей жизни, нашего времени. Это период жизни, когда мы с Иисусом Христом живем. Если ты оставляешь правила Божьи, ты оставляешь самого Господа Иисуса Христа. И ты перестаешь пребывать в этом времени. То есть ты выбыл из этого времени. Поэтому смело многие верующие, называющие себя верующими люди, они, выбыв из этого времени, но они говорят, я очищен кровью, и при этом не соблюдают свою жизнь во Христе. Они пренебрегают и оскверняют кровь Иисуса Христа. Бог не будет равнодушным к таким людям. Не будет равнодушным таким людям. Потому что он говорит, входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель, и многие найдут его. Бог Иисус говорит, что многие найдут эту погибель. Он не говорит это, радуясь о том, что многие погибнут. Он говорит это со скорбью в своем сердце, потому что Он умер за каждого человека, но не каждый найдет ту вечную жизнь, потому что в вечную жизнь тесные врата и узкий путь, и немногие найдут его. Поэтому мы очень нуждаемся в этом празднике, который называется День очищения. Аминь. И этот праздник у нас каждый день. Такая вот радостная новость. Представляете, человек каждый день празднует. Вот скажи это там где-то в мире, то водки в магазине не хватит. Если объяви по всему миру праздник каждый день. А мы празднуем. И пьянимся, можно так сказать, Духом Святым. Радуемся, искренне относимся друг к другу. Да? То есть правило, что у трезвого на уме, то у пьяного на языке, оно у нас не действует. Мы о чем думаем, то и говорим. Потому что мы искренне относимся друг к другу в наших отношениях. Так или нет? Ну, по крайней мере, так должно быть. Но я хочу открыть некоторую историю и поговорить все-таки об этом празднике. Что происходило в этот праздник? Какие атрибуты нужны были для этого праздника? Потому что все имело значение, которое отобразился в Иисусе Христе и отображается в сегодняшней церкви. События, которые происходили в этот праздник. Для этого нужно было два козла. Знаете, в день очищения для не просто жертвы, жертвы само собой, все то, что мы говорили, должно быть, но необходимо это было два козла. Один козел, он должен быть, чтобы была пролита кровь невинная, и этой кровью был окроплен святое святых, престол Божий как бы окроплялся этой кровью святой. И второй козел, он был козел отпущения. Это козел, на которого возлагался грех всего народа, его вывозили где-то в пустыню, выпускали, и никто не знал, куда он уходит, и где, и что с ним происходит. Все, он уходил куда-то. И прежде чем его вывести, были такие красные ленточки, которые привязывались ему, то есть заплетали козлика. И эти красные ленточки, они символизировали грех народа. То есть каждый мог бы свой грех привязать к этому козлу, и это символизировало, что ты очищен от всякого греха. Представляете? Целый год можно грешить, грешить, а потом ленточку к козлу привязал, и ты чист. Праздник закончился. Вперед! Опять можно жить так же, той же жизнью. Многие так и делали. Ну, в принципе, и сегодня многие так делают. Но я надеюсь, он не у нас в церкви. Да? Вот, были два козла. Нужен был священник. Слово Божье говорит, что он должен омыть тело свое водою и надеть священные одежды. Священник, он представлял собой народ. И у престола Божьего встречался священник, то есть представитель народа грешного, и святой Бог. Это была встреча. Понимаете? Я хочу, чтобы каждый из нас понимал, что мы не просто царственное священство, и что мы священники Богу. Бог, Иисус, Он нас сделал священниками Богу. Поэтому не думайте, что это должен делать пастырь. Это должен делать каждый из нас. Он в своем роде есть священник. Поэтому он встречался, этот священник, омытый, очищенный, в белых одеждах. Он представлял народ, и он встречался со святым Богом. Это очень важно знать. Поэтому мы должны знать, что когда мы грешим, мы нарушаем Божий закон, не исполняем Его волю. Это все элементарно, да? Но тем самым мы оскорбляем Его святость. Мы оскорбляем Его любовь, мы очерняем убеленные Его святой кровью одежды наши. То есть та праведность, которую Бог дает нам, мы ее просто попираем, мы относимся неуважительно к Богу. Другими словами, мы просто подрываем авторитет Бога. А может ли Бог при всей своей святости умалчивать о грехах? Нет. Не может. Он не может, когда в его присутствии присутствует грех. Когда священник, вы знаете, что священник, когда приходил во святое святых, и где-то был какой-то тайный грех, он умирал. Поэтому священника привязывали за веревку, да, мы когда-то об этом рассказывали, вы знаете эту историю, эти истории. И вроде он идет в святое святых, и все думают, что он же священник наш. Он святой, и вдруг раз умер, и оказывается, тот, кому доверялись, тот, кого считали святым, оказывается, оказался не очень святой. Поэтому Бог, Он бы не был бы Богом, если бы не наказывал грех праведным судом Своим. Поэтому Он дает и закон, дал и закон народу Израиля об очищении, чтобы они соблюдали. И через это Он явил милость Свою. То есть Он дал им возможность раз в году приносить свой грех, возлагать этот грех через священника, возлагать грех на этого козла, и выпускали его. Но для нас с вами, мы должны увидеть, что была одна такая проблемный момент такой в этом празднике. Я не говорю, что Бог создал проблемный праздник, нет. Но для нас мы увидим проблему, какая была проблема в этом празднике. Проблема состояла в том, что это все могло происходить только один раз в году. Грех и опять ожидание целого года. Поэтому грех, он как проклятие, работал в жизни людей. Я еще раз говорю, не бойтесь слова проклятие. Проклятие – это следствие греха. И как оно действовало в Израиле, так оно действует и здесь, и даже в новозаветной церкви. Пророк Исаия в 1 главе 16 стиха говорит: «Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, говорит Бог, и перестаньте делать зло». То есть это пророчество, которое он говорит, открывая уже праздник, который Бог давал Израилю еще во времена Моисея. И он говорит в 17 стихе дальше: «Научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову, и тогда придите, и рассудим, говорит Господь». То есть он говорит: «И тогда придите». То есть как следствие того, что вы стали такими, тогда вы можете приходить. Но если ты не стал таким, если ты не стал таким, как было написано, если ты не научился делать добро, если ты продолжаешь делать зло, если ты не ищешь правды, 17 стих, если ты не спасаешь угнетенного, не защищаешь сироту, если ты не вступаешься за вдову, то тебе нечего и приходить к Богу, иначе ты будешь поражен. Но когда ты стоишь на этом пути, на правильном пути, тогда Бог говорит: «Тогда придите». «Тогда придите и рассудим, говорит Господь. И если будут ваши грехи, как багряны, как снег убелю, если будут красны, как пурпур, как волну убелю». О каком багряном и о каком пурпуре говорит Иисус? Он говорит о тех красных ленточках, которые привязывали люди к этому козлу отпущения. Вы понимаете, да, о чем я говорю? Люди привязывали эти красные ленточки и не соблюдали заповедь Божью. И думали, что Бог, Он не разберется, где чья ленточка. И думали, что не разберется, кто какой грех совершает, у кого какие помыслы ума и сердца. Но когда, и тогда, говорит Бог, вот тогда разберемся, рассудим, говорит Бог. Рассудим. Если вы действительно от искреннего сердца принесли этот грех, то, конечно, я же их убелю, как снег, и убелю, как волну. Поэтому люди, они нуждались в какой-то жертве. Люди нуждались в этой жертве. Точно как мы сегодня нуждаемся, чтобы где-то можно было исповедать свой грех, согрешение, перед кем-то покаяться, кому-то отдать это все. И люди тогда это тоже жаждали. Я не говорю обо всем Израиле. Были, конечно, многие, которые и роптали, и не жаждали, и так далее. Я говорю о том, как должно было быть, и там, как в большинстве своем было в Израиле. И сознательные, любящие Бога тогда израильтяне, они понимали, что нужна какая-то другая жертва, потому что все, что это происходило с этим козликом, это происходило на один год. Это было временное раскаяние, это было временное отдавание грехов. временное очищение. И они понимали, где-то в душе они жаждали, что должно быть что-то большего. Должно быть какой-то другой момент очищения, не временный, но постоянный. И Бог знал сердца Израиля, Бог знал сознательных людей, сердца сознательных людей, искренне любящих людей. И Он отдает Своего Сына в умилостивление за грехи человечества. Отдает не просто, не только для искупления, а отдает и для очищения. Иисус становится тем козлом отпущения, который на Себя берет все грехи всего мира. Наказание, которое заслуживает этот мир, Иисус берет на Себя. Проклятия, которые действовали в людях этого мира, не только в Израиле, Иисус берет на Себя. Он есть святой, непорочный, отделенный от греха, тот агнец или козлик тот. Он есть лучший священник, который становится перед Богом за весь народ, не только за народ Израиля, а за нас с вами и сегодня. Послание к евреям, 7 глава, 26-27 стих. Таков и должен быть у нас первосвященник, святой, непорочный, непричастный к злу, непорочный, отделенный от грешников и превознесенный выше небес, который не имеет нужды ежедневно, как те первосвященники, приносить жертвы сперва за свои грехи, потом за грехи народа, ибо Он, Иисус, совершил это однажды, принеся в жертву Себя Самого. Вот такому я готов следовать, как говорится, на край земли, да? Кто из мужчин не клялся своим невестам навеки твой? Или невеста жениху навеки твоя? То есть век заканчивался с печатью в паспорте. Да? Современная молодежь, она этого не совсем понимает, потому что они печать не ставят. Они продолжают жить в грехе и клянутся дальше. И имеют свободу. Ну, не все, конечно. Но если я прихожу к Иисусу Христу и клянусь Ему, я вхожу с Ним в завет. И это не простой завет на словах, это завет Его крови, который Он пролил за меня. Я становлюсь новозаветным человеком. И Он как священник, Он за меня ходатайствует перед народом, забирает мой грех на Себя. Как я могу не любить такого Бога? Как я могу не посвящать и не быть смиренным перед Ним и не нести Его иго, как Он заповедал это? Это надо каждому из нас сегодня задуматься, насколько я посвящен. Поэтому весь процесс очищения, он как прообраз, как пророчество, он отобразился в Иисусе Христе. Весь праздник этого дня очищения. Ну и процесс этого праздника, который он полностью отобразился в Иисусе Христе. И если ты соблюдатель того повеления Божьего, когда Бог сказал, это постановление вечное в роды ваши. Если ты соблюдатель этого вечного постановления, то ты только можешь его соблюсти благодаря Иисусу Христу, если ты стал его соучастником, его страданий, если ты стал причастником к его телу, приобщен к его святой крови. Понимаете, как в нашей жизни действует праздник День Очищения? Это хорошая традиция, когда люди приходят друг к другу, просят прощения, приносят тортик там, или еще что-то, чаю. Смиряются друг перед другом. Ну, все забыто. Забудем, что было, забудем. Все. Ты мне должен 100 рублей. я тебе, вернее, должен 100 рублей, забудем. Все прошлое забываем, да? И что происходит в этот день очищения, когда Иисус становится на Голгофском кресте? Вы помните это событие, когда завеса в храме разодралась надвое? И он был распят, сказал: свершилось, началось землетрясение, завеса в храме разодралась надвое, написано. То есть, что обозначал вот этот разрыв завесы? Вообще, завеса, она, это было большущее полотно, шестиметровое, на нем были вышиты специальными нитками изображения херувимов с мечами. Да, ну, в Библии вы это не найдете, там написано просто херувимы. Но когда вы узнаете, кто такие херувимы, вы поймете, что они были с мечами. Тут не обязательно это описывать, достаточно знать. Херувимы – это были особый вид ангелов, ангелов-хранителей, ангелы, которые могли защищать святое святых или славу Божью. Естественно, херувим он должен быть с мечом огненным, как, какой был вокруг дерева познания добра и зла, которого Бог поставил и так далее. И такие же херувимы, они были изображены на этой занавесе. То есть охрана Божьей святости, занавесь отделяла святое святых от народа. И когда была разодрана эта завеса, это означало, что охрана Божья, она больше не нужна. Была принесена самая нужная жертва. Жертва, которая удовлетворила Бога. Жертва, благодаря которой мы теперь, нас теперь херувимы не спрашивают, где твой паспорт или еще что-то. У тебя открыт полный доступ в святое святых благодаря крови Христа. Поэтому, когда мы говорим о дереве познания добра и зла, которое охраняет херувим, а херувим уже потерял свою силу по отношению к нам и к Богу, потому что через кровь Христа мы приобрели этот пропуск, то значит мы подходим к дереву познания добра и зла, но уже с другим мышлением, не с Адамовым мышлением, а с мышлением Иисуса Христа. Благодаря Духу Святому, который открывает глубины сердца Божьего. Вы понимаете, насколько мы с вами святы? Посмотри на своего ближнего, и ты увидишь, какой у него ореол светится. Посмотри, посмотри. Если ты не увидел, это не значит, что его нету. Просто ты не заметил. Да, каждый любящий Иисуса Христа, он становится святым. Он становится очищенным. И вот этот праздник очищения, он начинает, не просто начинает работать, он продолжает тебе работать на протяжении всей твоей жизни. Иисус приносит себя в жертву со словом «свершилось», и завеса разрывается, то есть запрета больше нету. Свершилось. Для кого? Что свершилось? Для кого? Для него свершилось, он знал свое предназначение. Но свершилось для нас с вами, что мы очищены его кровью, омыты, и можем приходить в святое святых, как не просто как законопослушники, а как любящие Бога, любящие Отца, дети Его. Вот что свершилось. Это был знак, что жертва Божья принята, что сам Господь Иисус со Своей святой кровью Он вошел во святое святых, чтобы окропить этот престол. И Он стал тем первосвященником, тем ходатаем Нового Завета, ходатаем за свой народ, не только за человечество, но и за свой народ, за Израиль. Десятая глава послания к евреям, 19 стих. «Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище превосходством крови Иисуса Христа, путем новым и живым, который Он, Иисус, вновь открыл нам через завесу, то то есть плоть свою, то есть образ завесы, это как плоть его, что войдешь, живешь Иисусом Христом, живешь в нем, он в тебе, значит, путь открыт. И имея великого священника над Домом Божьим, да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, краплением, очистив сердца от порочной совести и омыв тело водою чистою. То есть, оказывается, священнику не обязательно теперь принимать душ. Да? Да нет, конечно же. Мы же все священники, представьте себе, если бы мы все не мылись бы. Мы говорили бы, я очищен кровью Христа, я такой духовный. А Дух Святой бы сюда как зашел бы, закрыл бы нос и ушел бы дальше. Соблюдайте гигиену, это полезно, это важно. Но как люди, рожденные свыше, мы должны понимать, что наша чистота, внутренняя чистота, она не меньше важна нам, чем соблюдать свое тело в чистоте. Поэтому он и говорит, да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, краплением, очистив сердца от порочной совести и омыв тело водою чистою. И теперь, не только раз в год, не только в воскресенье, но каждый день мы можем очищаться и приходить к Богу. Причем неважно, принял ты душ или не принял. Но ты можешь каждый день теперь очищенным приходить в присутствие Божье. Делаем ли мы это? Каждый день ли мы молимся? Каждый день ли мы читаем Слово Божье? Не просто читаем, а размышляем над Ним, рассуждаем над Ним. Когда Иисус был уже вознесен, впоследствии храм был разрушен примерно в 70-м году. И 40 лет храм не был восстановлен. 40 лет, куда привязывались ленточки и приносились грехи. Скажите, пожалуйста, вот давайте вернемся в то время. Нету храма. А Бог говорит, это постановление вечное в род и род. По сути, 40 лет – это два поколения почти. Куда приносились грехи? Кому привязывались ленточки? Где было святое святых, которое нужно было окропить кровью Христа? Да? Ну, евреи такой народ, мудрый, они выкрутились. Я уже когда-то рассказывал, да, сейчас, чтобы принести Богу жертву, надо купить курицу, зарезать и покрутить ее над головой, этой тушкой помахать. Ты прощен. Классно, да? Не рассказывать это людям неверующим. А то мы не увидим окорочка в магазине. Все будут очищаться. Но это же не постановление вечное. И как соблюдать праздник, книга Левитам нам не открывает, что надо купить курицу. Да? Поэтому слава Богу, что мы знаем Иисуса Христа. Нам не надо ни курицу крутить, ни ленточки где-то привязывать. Нам достаточно просто пребывать в единстве, в любви, в радости, в присутствии Божьем, познавать Его, смирять себя друг перед другом. А где прощение грехов? Ну, прощение греха не может быть без исповедания греха, правильно? Послание к Евреям, 10 глава, 18 стих говорит, а где прощение грехов, там не нужно приношение за них. Поэтому в 13 главе того же послания мы читаем 15 стих. «И так будем через Него, то есть через Иисуса Христа, непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его. Да? Поэтому хочешь быть очищен? Принеси жертву. Какую? Жертву хвалы. Жертву уст своих, плод уст твоих. Это жертва для Бога. Когда твои уста прославляют Его, тогда Бог, глядя на тебя, Он видит в тебе Сына Своего, который прославил Его как только нельзя лучше. Понимаете, почему мы должны любить Бога? Почему мы должны любить Иисуса Христа? Почему мы должны жить по Его заповедям? Почему мы должны соблюдать Его закон, о котором мы говорили в прошлый раз? Потому что через Него мы должны это делать и приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, и прославляющий, который прославляет Его имя. И весь Божий народ да скажет Аминь.